Глава 3. Синдром ведьмы. Дни стояли теплые и сухие. Небо над Академией было чистым, высоким, а солнце ласковым. Осень щедрыми мазками раскрашивала окрестности в золотистые, багровые, красноватые оттенки. Глаза разбегались от буйства красок. Ветер гонял по главной площади Дартмурта опавшие листья, а преподаватель по боевой магии, Гариф, гонял по полигону нас. Нещадно, без жалости. Пока мы носились, словно взбесившиеся пони, магистр стоял в сторонке и для страски перебрасывал из руки в руку пульсар, словно безобидный мяч. Один раз энергетический шар выпал и завис в воздухе на уровне пояса. Гариф отшатнулся, прикрыв причинное место, но тут же сжал пульсар ладонями и потушил. Он огляделся, проверяя, не заметил ли кто оплошности, и немедленно сорвал злость на субтильном ботанике, которого не взлюбил с первого занятия и шпынял по любому поводу. «Квинстат, не ковылять, а бегать! Или нужен стимул?» От шара он, конечно, избавился, но вполне мог метнуть какую-нибудь молнию, и мы с девчонками, не сговариваясь, прибавили скорости. Хотя лично у меня горело в груди, в висках стучала кровь, а в глазах темнело. За две учебные декады я пробежала миль больше, чем за всю жизнь. Всегда предпочитала по улицам ходить, а не носиться с выпученными глазами. И не испытывала по этому поводу никаких комплексов. А тут каждый третий день тренировки с обязательной отработкой бега по кругу. Готова поспорить, расписание составлял тиран Армаз, горящий идеей естественного отбора адептов первогодок. «Одно радует», — прохрипела Тильда. «Если я издохну на полигоне, папочка засудит и Косоглазого, и Академию».
«Эден, Юрий, и ты, третья, как там тебя зовут?»
Магистр всегда забывал имена миниатюрных девушек, Марлис в том числе.
«Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Слышите? Вдыхаем, а не треплемся. Берите пример с Бади, вон как красиво бежит».
Молчун Джер Бади был способен полтора часа гонять по полигону, не сбавляя темпа, и даже не запыхаться. Но он поступил в академию по направлению из училища боевых магов. Может, их ежедневно заставляли совершать марш-броски по пересеченной местности. Последний круг соизволил остановить коллективные мучения Гариф и тут же выкрикнул: «Форстад, прибавляй! Не позорь знаменитую фамилию!» Думаю, не стоит упоминать, что представитель знаменитой фамилии ходил у магистра в любимчиках и никогда не рисковал получить энергетическим шаром в спину. Когда мы втроем пересекли невидимую финишную линию возле магистра, он рявкнул: «Не смейте сразу приземлять задницы. Полкруга шагом. Восстанавливать дыхание». Полкруга мы не осилили, прошли ярдов 10 и рухнули на островке жесткой желтеющей травы, чудом выжившей посреди полигона. Когда боевую магию переведут в факультативы, то обязательно от нее откажусь, простонала Матильда. Если раньше не помру, меня с собой возьми, с трудом проговорила я. Помирать? Отказываться, официально заявляю, что ненавижу тренироваться. Смертельно хотелось пить, но подниматься на трясущиеся от усталости ноги и ковылять к питьевым фонтанчикам, расположенным возле ворот полигона, сил не было. «Хотя кое-что в боевой магии мне, конечно, нравится», — протянула Тильда. «Что в ней может нравиться?» — не поняла я. И подруга кивнула куда-то в сторону. Собравшиеся возле водопоя парни устроили коллективное купание. «Снимающий рубашку качок?» Мечтательно вздохнула Матильда, когда Бади одним резким движением, стянув рубашку, щедро продемонстрировал скульптурное натренированное тело с блеснувшим на груди под сердцем знаком боевого мага. «Осторожно!» — в притворном ужасе воскликнула я. «Что?» — испугалась подруга. «У тебя очки запотели!» «Поэтому тебя все называют ведьмой!» — беззлобно грызнулась Тильда. «Добрее надо относиться к слабостям ближних!»
«Да я сама доброта!» — возмутилась я.
«Ага, когда спишь, за опечатанной снаружи дверью». Она резко поднялась, отряхнула штаны от сухих травинок и спросила у Марлис: «Пойдешь попить?» Тихоня от чего-то беспрекословно подчинявшаяся нашей худой очкастой подружке с неизменными косичками послушно поднялась. Я почти решила найти силы и поползти к фонтантикам, но в ту же сторону на ходу, стягивая через голову рубашку, прогорцевал Форстад. Следом за ним, словно королевские телохранители, бодрой рысцой последовали два его придурковатых приятеля — Дин Дживс и Трой Остад. Не хватало еще наблюдать, какое кто светит бледными тощими телесами. Ладно, может, далеко не тощими, а весьма подтянутыми, с тонко намеченными кубиками в нужном месте, но все равно бледными. И нет, я вовсе не следила за аристократическим белобрысым придурком, презирающим загар. Больно надо. Просто он смел попадаться мне на глаза. После того, как на три очень долгих дня он превратил меня в главную сплетню академической столовой, мы друг друга подчеркнуто игнорировали. Безусловно, распылять на белобрысого придурка фантазию и энергию было слишком, но если я не отомщу, то даже в старости буду досадовать. «А ты, Аниса?» — тихим голосом уточнила Марлис. «Вставать неохота», — моментально отказалась я. Подружки сбежали, а мне оставалось проследить, как бедняга Флеминг Квинстад, которому намертво приклеилось прозвище «Ботаник», как ко мне ведьма, под издевательские комментарии магистра на последнем издыхании заканчивал финальный круг. На самом деле он погибал на дорожке в компании приятелей по историческому клубу. Но другие бегуны нездорового интереса у преподавателя не вызывали. Когда пытка разминкой окончательно завершилась, криками и угрозами магистр собрал народ. Расставив ноги на ширину плеч и сложив руки за спиной, он объявил: «На сегодня мы закончили отработку бега по кругу. Поздравляю!» «Вославьтесь, добрые боги!» — на выдохе пробормотала Тильда. «И начнем отработку защиты и нападения!» — бодро добавил Гариф. «Боги, как я люблю бег по кругу!» — простонала она. «Юри!» — ткнул он пальцем в сторону Матильды. «Ты идешь в пару к Бади!» «Спасибо, боги!» — едва слышно, но с восторгом поблагодарила подружка высшие силы за привлекательного партнера и немедленно протиснулась сквозь сгрудившихся адептов поближе к качку. «Эден, с Состадом!» — он указал на Троя, одного из приятелей белобрысого придурка. И будущий партнер скривился, словно в рот залетела горькая муха. «Магистр Гариф, почему именно меня с ведьмой?» «Боишься оказаться на лопатках?» — рявкнул тот. «Она вроде как девчонка». «Простите, вроде как?» Вообще магистр не делал различий между девицами и парнями, гонял всех одинаково нещадно. Недовольный тем, что кто-то посмел оспорить его решение, он сузил глаза и нехорошо улыбнулся. «Господин аристократ, а я для вас достойный партнер?» Парень замялся, неуверенно глянул на приятелей, словно ища поддержки, и пожал плечами. Самоубийца. Поверьте на слово, магистр заслуженно носил прозвище «Косоглазый». «Эден, к Форстаду!» — бабахнул приказ. «Не переживай, он тебя не зашибет». Мы обменялись мрачными взглядами. Честное слово, очень сильно сомневаюсь. «Смотрим все сюда!» — когда пары были поделены, махнул рукой Гариф. «Показываю один раз!» Он резко выкинул руку с раскрытой ладонью, и в грудь Троя влетела заметная даже невооруженным глазом волна воздуха. Оторопевший от внезапной атаки парень еще пытался вернуть дыхание, когда оказался стремительно переброшенным через преподавательское плечо и грохнулся на вытоптанную лысую землю. Судя по скорченной болезненной мине, приложили его порядочно. В прошлый раз Гариф демонстрировал приемы защиты на ботанике, раз за разом выпуская в жертву сшибавшие с ног магические тычки. Если бы в ажитации магистр случайно не смел с забора ворону, со страшным карканьем отлетевшую к окну ректора и живописно распластавшуюся по цветному витражу, то Флеминг уполз бы с полигона на карачках. Но занятие пришлось свернуть. Жаль, преподавателей не заставляли отрабатывать провинности у Костеляна. А было бы забавно посмотреть на Гарифа, махающего метелкой на главной академической площади. Пожалуй, веселее, чем следить, как он сжигает кое-чьи штанцы. «Всем ясно? Приступаем!» — прозвучал приказ. Форстад стоял в расслабленной позе, сунув руки в карманы и поглядывал на меня то ли с затаенной жалостью, то ли с откровенным высокомерием. По его противной роже прочесть не выходило. «Дамы, вперед!» — он махнул головой, убирая с глаз длинную белобрысую челку, выбившуюся из того, что, наверное, можно было назвать «дулечка из волосенок на растрепанной головушке». Не произнося ни слова, я сделала резкий выпад рукой, заставляя воздух оттолкнуться от раскрытой ладони, словно тяжелый шар. Удар пришелся в живот, и Лай от неожиданности охнул и пошатнулся. «Полегче, Эден!»
Я ловко подскочила к нему, схватила за руку, прижалась спиной к груди, чтобы опрокинуть, как завещал великий и ужасный магистр Гариф, и... ничего. Белобрысый придурок оказался настолько придурковат, что послушно перекидываться через хрупкое девичье плечико не пожелал. Стараясь не замечать ни жара, идущего от его крепкого тела, ни мускусного исключительно мужского запаха, я сжала зубы и дернула еще разок. «Никак?» — хмыкнул он над самым ухом. «Та-дам!» Сначала я оказалась к нему лицом к лицу, вернее, как всегда, носом к кадыку. А секундой позже была подло опрокинута, полетела назад, толком ничего не соображая. За мгновение до оглушительного падения Форстад ловко перехватил меня за руки, заставил застыть в воздухе и оценить унизительность позы, а потом театральным жестом отпустил. Валялась я на земле и тихо его ненавидела, хотя хотелось ненавидеть громко и очень цветисто. «Помочь подняться?» — склонился он с глумливой ухмылкой. «Спасибо!» Одарила подлеца нежной улыбкой. Нормальный человек на его месте задумался бы и поосторожничал, но он предпочел съехидничать. «Надо же! Ты все-таки не разучилась говорить!» «Это плохая новость!» Я намертво вцепилась в любезно протянутую ладонь и выпустила магический разряд. Сильный, обжигающий, чтобы парень перестал ерничать. Не ожидавший поистине ведьмовской хитрости, противник болезненно сморщился. Мне, конечно, пришлось вывернуться и прилично потянуть поясницу, но он оказался отброшенным на лопатки. Тяжело дыша, я оседлала его и с победным рыком, сама не знала, что умею, сжала запястье. Из-под пальцев вырвался свет от возмущенного знака Дартмурта, потревоженного моим прикосновением. И вдруг запоздало пришло осознание, что вообще-то Илай не сопротивлялся. Пока меня разрывало от гнева, паршивый придурок расслабленно валялся на земле, как на перинке, и издевательски ржал. Единорог недоделанный. «Привыкла быть сверху, Эден? Свали за грань!» — рявкнула я. Кувырок, и он уже вдавливал меня в пыль, крепко стискивая коленями, чтобы не пиналась. Какая к собачьим демонам боевая магия! Я была готова его покусать. Сопя, выкручиваясь, пыталась освободиться, но тщетно. Форстад был тяжелее и брал физическим превосходством. Заломил руки за голову, чтобы не царапалось. Склонился низко-низко, кончики светлых волос почти щекотали мое лицо. «Отлично! Как сейчас цапну за аристократический нос!» «Ты проиграла!» — улыбнулся он и одним гибким движением поднялся. Пока я сгребала с себя с землицы и вставала, ощущая каждую мышцу в теле, он спокойно тряхнул штаны от налипшего мусора и с нарочито любезным видом предложил. «Попробуешь еще раз?» «Конечно!» — отозвалась я и без пауз, не давая ему оценить обстановку, со всей возможной силой пихнула в его сторону мощную волну воздуха. Удар попал в грудь, заставил насмешливого противника закашляться. Я проворно подскочила и сделала идеально красивый бросок через плечо, в котором немедленно что-то хрустнуло, надеюсь, не кости. Илай распластался на лопатках и изумленно уставился на меня снизу вверх. «Превосходно, Эден!» — раздалась похвала магистра. «Я-то думал, вы так и будете обжиматься. Форстад, как лежится? Земля на задницу не давит?» «Самомнение ему давит на мозг». «Готов продолжить?» — вежливо спросила я, склонившись к поверженному противнику. «Или нужно к лекарю?» «Ведьма!» — почти восхищенно усмехнулся он. «Придурок!» Дружеский обмен любезностями остановил переливчатый сигнал, который ненавязчиво разлетелся по полигону и оповестил о завершении занятия. Но победу под звучащей в голове фанфары я праздновала недолго. Ближе к вечеру стало ясно, что к лекарю надо бы мне самой. Плечо, не выдержавшее веса Форстада, нешуточно разболелось. Мысленно проклиная ненавистную боевую магию, вместо столовой, где меня уже поджидали занявшие столик девчонки, я поплелась к лекарю. В лазарете оказалось неожиданно людно. Раздраженная сестра милосердия, съехавшим на затылок чипце, пыталась выставить в коридор взволнованных старшекурсников. «Господа алхимики, покиньте помещение!» Господа алхимики стояли стеной и не позволяли прорваться к лекарю. Видимо, судьба приятеля их ужасно волновала. Тут сестра заметила меня, переминающуюся с ноги на ногу возле побеленной стены, и немедленно спросила, видимо, воспользовавшись шансом спастись от навязчивых посетителей. «А у вас что?» «У меня плечо», — Немедленно вступила я вперед. «Боевая магия?» — выказала женщина неожиданную осведомленность. «Идем». Она вела меня по длинному коридору, сочно пахнущему валерьяновым корнем и притирками от боли, и бесстрастно ворчала. «Наварят на своих атонорах всякой гадости, налакаются все вместе, каждый божий день кого-нибудь под локотки приводят, а потом ходят проверять, не сдохли. Отчислять таких надо, так ведь нет, декан заступается, говорит, алхимики учатся на своих ошибках. А нам что делать? У этого, который на ошибке сейчас поучился, половину лица перекосило и язык почернел». Я мудро помалкивала, давая сестре выплеснуть раздражение, и скромно семенила рядышком, но мысленно решила, что когда-то ее выперли с факультета алхимии Дартмурта. Она против желания поступила в лекарское училище, а теперь ненавидела всех алхимиков разом. Даже если бедняги из любви к науке и алкоголю, никаких сомнений, что в продегустированном эликсире он имелся, страдали в лазарете. «Ждите здесь», — сестра указала на раскрытую дверь. «Господин лекарь сейчас подойдет». Поблагодарив, я вошла в тесную палату с четырьмя узкими койками, разделенными пологами из длинных белых простыней. Все занавески, кроме скрывающей кровать возле стены, были аккуратно подвязаны полосами перевязочной ткани. Видимо, в палате лежал пациент. Стараясь его не потревожить, я тихонечко присела на одну из коек со сложенным в изножье постельным бельем и принялась ждать лекаря. В глухой тишине было слышно, как в коридоре что-то разбилось. Мимо открытой двери на костылях проковылял бледный тип с перебинтованной ногой. Неожиданно за занавеской раздались подозрительные звуки. Точно кто-то возился на койке. И этот кто-то явно не переворачивался с бока на бок. Прозвучал смачный чмок, а следом тихий болезненный стон. «Ой, котик!» – зашептал манерный девичий голосок. «Очень болит!» У меня поползли на лоб брови. Невольно я оглянулась через плечо на расправленный полог, скрытая от посторонних глаз кровать, подозрительно скрипнула, прозвучало сдавленное женское хихиканье. «Божечки, как они на узкой койке-то поместились! И еще никто не впечатал пятую точку в каменный пол!» Никогда не относилась к сторонникам теории, что нежные лобзания и страстные притирания исцеляют любые хвори. Лечиться надо травяными настойками, аптекарскими порошками и алхимическими эликсирами. Точка. «А до общаги потерпеть Вера не позволяет», — громко проговорила я, давая понять, что в палате вообще-то людно и имеются свидетели оживляющих телесных манипуляций. Товарищи за занавеской немедленно притихли. Видимо, осознавать, что кто-то невольно подслушивает процесс исцеления, было неприятно. «Дорогуша, что у вас случилось?» – вошел в комнату невысокий лекарь с глазами неестественно бирюзового цвета, характерного для всех отмеченных даром исцеления магов. На макушке блестела задорная лысина, обрамленная густыми седыми волосами, словно ромашковая середка в белых лепестках. «Плечо повредило!» Выдавила я измученную улыбку, стараясь не думать о тех двоих за пологом. «Какое счастье, что вы всего лишь с плечом, а не с выпитым эликсиром от наших недоученных алхимиков», — проворковал лекарь. Его интеллигентная картавость немедленно вызвала симпатию. Пока он сетовал, что магистр Гариф сегодня как-то по-особенному злобствовал и распустила завязки на блузке и спустила широкий ворот с травмированного плеча. Прохладные пальцы лекаря быстро ощупали ноющий сустав. Неожиданно глаза эскулапа вспыхнули зеленоватым светом, делая его похожим на рейнсверского демона-крикуна. И у меня по коже пробежали колючие магические искры. Глубокая ноющая боль отступила. «Пошевелите рукой», — попросил лекарь. Послушно подняла руку, повела плечом, не испытывая ни малейшего дискомфорта. «Очень хорошо», — кивнул он. «Ночью будете спать спокойно, но ушиб поболит, и придется погоститься с надобьем. Я вам выпишу освобождение от боевой магии на половину декады, а притирку возьмите у сестры». «Благодарю, господин лекарь». Он отошел от меня и со словами «Как ваши гёбра, молодой человек?» резко отодвинул занавеску, скрывающую страстную парочку. Невольно я оглянулась.
на узком матрасе возлежал растрепанный Форстад с перевязанным торсом, а в его бок испуганно втискивалась взлохмаченная блондинка в задранном до коленок платье. И даже не знаю, почему наличие в лазарете белобрысого придурка в обнимку с подружкой меня вообще не удивило, но в душе шевельнулось какое-то незнакомое, но ужасно неприятное чувство, как будто коготком царапнули.
«Похоже, с герберами у вас полный порядок, как и со всем, что ниже», — не без ехидства заключил лекарь. «На что жалуется девушка?»
«На отсутствие щепетильности». Я издевательски фыркнула и, на ходу завязывая вороты блузы, вышла в коридор. «Господин лекарь, я всего лишь пришла проведать друга», — раздался неуверенный манерный голосок блондинки. «Вижу, что успешно», — насмешливо отозвался тот. Покинуть лечебницу быстрее сладкой парочки не удалось. Сестра милосердия велела ждать, когда она напишет свиток с освобождением. Пока я послушно подпирала стенку, Илая отпустили с миром, вернее, с подружкой в помятом платье. При виде меня она вцепилась в локоть Белобрысова тонкими пальчиками с розовыми ноготками, словно боялась сверзиться на пол, не иначе, как от счастья. К слову, я упоминала, что после того злосчастного поцелуя абсолютно все считали, будто столичная принцесса меня бросил. Даже Матильда. С дружескими откровенностями у меня всегда было туго, но пришлось себя пересилить и рассказать историю от начала до конца. Подозреваю, она все равно посчитала, что я лукавлю или замалчиваю пикантные подробности, но над аферой с брюками хохотала долго и громко. На всю библиотеку. Нас чуть не выставили из читального зала за нарушение порядка. Некоторое время в обоюдном суровом молчании мы дружно дожидались появления сестры милосердия. Илай изредка морщился и не замечал, как инстинктивно потирал грудь. Вряд ли он пришлепывал бы в лазарет, да еще из группы поддержки, если бы нормально дышал после моей фееричной победы в поединке. Я хотела снизойти и спросить, насколько сильно у него помяты ребра. Но только открыла рот, как блондинка презрительно тявкнула, боги, фыркнула. «На что уставилась? Почему люди вечно на корню подрубают мои светлые порывы быть милой? Невозможно пропустить выпад и не припомнить давнюю историю с плохо закончившими подружками Форстада. В смысле, закончившими непотребной потасовкой посреди школьной столовой, когда новое трио возлюбленных устроит бои среди академии. А он случится непременно. Адепты наверняка организуют тотализатор. Хотелось бы с уверенностью знать, на кого ставить. Глядишь, денег на методичку подзаработаю». «Волосы у тебя красивые», — вздохнула я. «Скажи, очень крепкие?» Она испуганно провела ладошкой по взлохмаченной шевелюре, попыталась содрать съехавшую на ухо заколку с драгоценными камнями, но, запутав застежку, огрызнулась. «Нормальные!» «Ну ладно, как скажешь». Богатый опыт работы в тетушкиной таверне доказывал. В искусстве говорить гадости самое главное – вовремя остановиться и красиво раствориться в тумане или юркнуть за спину сурового вышибалы, иначе можно нарваться на драку. Но если в лазарете наколдовать туман, то недолго до конца полугодия поселиться в архиве и все свободное время расставлять в алфавитном порядке папки, а когда они закончатся, пойти на второй круг. Да и здоровяка, готового меня защитить от взбешенной болонки, в смысле блондинки, тоже не имелось. А жертву с травмированным плечом она наверняка легко покусает. Желающие выдрать ей хвост найдутся и без меня. Не сейчас и не завтра, но позже наверняка. В общем, в кои веки я прикусила язык и представила, что губы зашиты, но в подружке Форстада вдруг заснул инстинкт самосохранения. «И знаешь», — в мирной тишине неожиданно выпалила она, — «завидуй в сторонке молча». «Да я в своей сторонке не завидую, а соболезную», — отпарировала больше по инерции, чем от желания поцарапаться. «Котик», — сдавленно всхлипнула девица, — «божечки, столичный театр на Каменной отдыхает, а его владелец рыдает горючими слезами». «Эден», — с многозначительной интонацией встрял в разговор двух девочек Илай. «Согласна, глупо в первую декаду отношений, когда притяжение сильно, а лобзяния горячи, позволять кому-то особенно фальшивой бывшей обижать новую подружку. Еще пригодится для приятных глупостей». «А-а-а», — мило улыбнулась я, — «не будь ведьмой». «Слушаюсь и повинуюсь, ваше высочество». Хотела для пущего артистизма поклониться, но, наконец, вынесли мое освобождение и флакончик с согревающей растиркой, на пробке которого была прицеплена бумажка с указаниями по правильному использованию. Начиналась она с пункта «Наружное средство запрещено к употреблению внутрь даже алхимикам». Я не растворилась в тумане, а просто ушла из лазарета. Но очень вовремя. Сердитая помощница лекаря принялась чехвостить озабоченную парочку. Когда я добралась до столовой, ужин подходил к концу, и народу оставалось немного. Стойка раздачи, разоренные оравы голодных адептов, разнообразием уже не радовала. Многие емкости, сохранявшие еду теплой с помощью магии, опустили. А парочка чанов и вовсе демонстрировала выскобленные днища. Даже при горелости очистили рейнверские троглодиты. Особенно умилял пяток надкусанных пирожков с неопознанной начинкой на большом медном блюде. Не знаю, кто из ребят жил по принципу «не съем, так надкусаю», но хотелось из вредности пожелать, чтобы начинка ему не пошла впрок. Нетронутой осталась рыбная похлебка, но, как показывал опыт, если кастрюля не была хотя бы ополовинена, то лучше поберечься и не снимать пробу. Девчонки дожидались меня за нашим обычным столом, и неожиданно выяснилось, что они набрали мне полный поднос еды. «Решили позаботиться об умирающей подруге?» – удивилась я, присаживаясь. «Для умирающей у тебя слишком довольный вид». Тильда строго сощурилась сквозь стеклышки круглых очков. «Признавайся, тебе дали освобождение от боевой магии». «Наполовину декады!» – помахала я свитком и предусмотрительно умолчала о встрече с белобрысым придурком и его баллонкой. «Как же тебе повезло!» – совершенно искренне восхитилась она. «У меня плечо вообще-то болит». «Что такое плечо по сравнению с освобождением от физкультурного чистилища? Лучше бы качок мне что-нибудь вывернул, а не устраивал личную тренировку. Он, конечно, горячий, но такой нудный». «Тогда почему вы решили меня от души накормить всем?» Я смотрела угощение. «Чем сегодня кормили Дартмурт?» На тарелке жареная рыба лежала вместе с мясной отбивной. Пирожок купался в соусе от овощного гарнира, а в плошке покрылся плотной пленкой кисель из подозрительных ягод. «Мы идем к Пифии», — объявила Матильда. «Так что жуй шустрее, пирожки не ешь, гадость страшная. И еще я подогревала отбивную». «Три раза», — многозначительно добавила Марлис тихим голосом. Она вообще всегда говорила так, словно опасалась, что ее действительно кто-нибудь услышит. Я как раз насадила на вилку кусочек мяса по жесткости хуже сапожной подошвы и немедленно сковырнула обратно, решив ограничиться гарниром. С практической магией у нашей очкастой подружки имелись некоторые проблемы, и не факт, что после заботливого подогрева отбивная оставалась съедобной. «И где вы отрыли Пифию?» – полюбопытствовала я. «Она живет в соседней комнате», — быстро объяснила Тильда. Оказалось, что прошлой зимой, во время экзаменационной декады, будущая Пифия заснула прямо на ходу и кубарем скатилась с главной лестницы в холл. Шею не свернула, но 2 дня провалялась без сознания в лазарете, а очнувшись, неожиданно прозрела. Первонаперво она напророчила Дартмурту обвал крыши. Сначала все решили, будто у самой бедняжки полностью обвалилась крыша. Но той же ночью рухнули перекрытия в архиве на чердаке хозяйственной башни, и некоторые, особо впечатлительные, нешуточно уверовали. «За полсарима она выдаст нам по предсказанию на любую тему. Вообще просила за 2/3 2/3 сарима, но я выбила скидку за кучность», — быстро проговорила Тильда, как-то очень подозрительно заглядывая мне в глаза. «Тебе не интересно, с кем ты попадешь?» Она имела в виду распределение. В последний день декады должен был пройти первый проверочный квест. Мы все страшно нервничали и с напряжением ждали, когда прогремит судный день и вывесят списки команд. Никому не хотелось оказаться до конца года в одной шестерке с отстающими или слабыми адептами. Надеюсь, что как раз не попаду, а окажусь в нормальной команде, где нет Форстада, поправила я и добавила. «И я не верю в предсказания. В таверну иногда заглядывал местный прорицатель. После темного эля чего только не пророчил. Слава богам, ни разу не сбылось. Пожалуй, сбылся только пожар, но он сам его устроил на хмельную голову. После этого Надин повесила на дверь таверны перечеркнутый жирным крестом портрет этой бородатой Пифии и дала вышибале строгий наказ ни под каким предлогом не пускать сумасшедшего дядьку, даже если он явится вернуть долг за бесплатно выпитые пинты пива в те дни, когда он предсказывал доброй хозяйке счастливую и бурную личную жизнь. К слову, тоже не угадал. Бурная случалась, а счастливая – ни разу». «Без тебя мы все равно не пойдем», – твердо заявила Тильда. «Идите, обещаю, что не обижусь». «Ты не поняла, у нас денег нет». «К
Кашлянув, я отложила вилку и окинула девчонок вопросительным взглядом. «Исправьте меня, если ошибусь. Одна – дочь мясного магната, другая – дочь бывшего дипломата, и вы предлагаете стипендиатке за вас заплатить. Я ничего не перепутала?»
«Конец месяца», — объяснила очкастая дочь мясного магната. «Ветер в кошелях. А ты самая экономная».
«Если бы ты сказала прижимистая, то точно не попала бы к своей предсказательнице», — сдалась я, хотя абсолютно все внутри противилось идиотской трате. Комната Пифи оказалась захламленной и пропахшей пряными курениями. От густого запаха у меня немедленно потек нос и захотелось расчихаться. С тоской я посмотрела на стакан с дымящейся соломинкой на подоконнике. Интересно, хозяйка оскорбится, если попросить вонючую палочку залить водичкой и начадить уже после нашего ухода?
«Аромат помогает мне связываться со Вселенной», — немедленно объяснила самопровозглашенная прорицательница. Худая девица с бледным лицом и взлохмаченными распущенными волосами. Она была одета в мешковатое светлое платье, неуловимо напоминающее саван. Учитывая, что живое тепло еще не пробудили, в общаге царил почти могильный холод. Наверняка в рабочем одеянии Пифия коченела.
«Размещайтесь», — указала она на застеленный домотканной дорожкой каменный пол. «Исправлюсь. Коченела сама и хотела заморозить клиентов, по собственной воле приносящих свои кровные за предсказания». Девушка притушила магический светильник, комнатка погрузилась в полутьму, и по стенам растянулись длинные неровные тени. Тильда плюхнулась на половик, настойчиво дернула за руку Марлиз, заставив ту усесться рядышком, а потом шикнула на меня. Я кивнула, мол, чего надо. Подруга скосила глаза, намекая, что надо приткнуться на тонкую подстилку, уложенную поверх ледяных каменных плит. «Постою», — моментально отказалась я усаживаться. «Не хватало еще простудиться. Сама-то Пифия подложила под зад подушку».
«Сядь!» — строго указала пальцем в коврик Тильда.
И я недовольно пристроилась, поджав под себя одну ногу. Наконец мы образовали тесный кружок. Взлохмаченная прорицательница расправила платье, сверкнув толстыми полосатыми чулками, и тихо произнесла. «Правило первое. Никто не должен знать, что вы были в моей комнате. Правило второе. Никто и никогда не должен знать, что вы заходили в мою комнату».
«Ну-ну, для глухих два раза не повторяю. Слышите? Два раза не повторяю».
Видимо, платные предсказания как раз являлись той единственной страшной провинностью, за которую выставляли с факультета общей магии.
«Правило третье. Никому не говорить, что мы сюда поднимались». Не удержалась я и получила чувствительный тычок локтем от Тильды.
«Деньги вперед!» — терпеливо поправила Пифия. На некоторое время в комнате повисла выжидательная пауза. Подружка снова ткнула меня под ребра.
«Что?»
«Деньги», — цыкнула она. «А, ну да».
Я полезла в напоясный кошель за 5 чеканными монетами и протянула прорицательнице. Но что-то внутри не позволяло высыпать деньги в ее раскрытую ладонь. Клянусь, меня жаба до смерти задушит. Даже навскидку можно было легко придумать тьму полезных вещей за половину сарима. 2 стирки в прачечной, курс витаминных настоек для бодрости, пачка пищи бумаги с большим флаконом чернил для заправки самописных перьев, пара шерстяных чулок, не очень красивых, но зато теплых, не хуже, чем у самой Пифии, которая явно не грозила отморозить зад, сидя на ледяном полу перед очередными одураченными первогодками.
Матильда быстро сообразила, что я готова соскочить и сбежать с деньгами. Она как-то ловко хлопнула меня по руке, и монетки, звякнув, сами собой сыпались в ладонь прорицательницы.
Как договаривались? Оставалось грустью проследить, как деньги исчезли в кармане светлого одеяния, да тяжело вздохнуть.
«Что вы хотите узнать?» — деловито уточнила девица.
«Можно же предсказание как ответ на любой вопрос?» — быстро уточнила Тильда.
«На один любой вопрос каждой», — спокойным голосом напомнила она. «Они там дозированно, что ли, выдают?» — ткнула я пальцем по направлению потолка, намекая на жадные высшие силы, и немедленно услышала недовольное цыканье от обеих подружек.
«Знаете, что главное в предсказаниях?» — изогнула аккуратные брови Пифия и тут же сама ответила, не дав мне выпалить очередную скабрёзность. «Вера! Святое знамение, что мы верим!» Очкастая осенила себя святым кругом. «Давайте начинать! Я хочу знать, в какую команду попаду!»
Пифия сложила руки на коленях, прикрыла глаза и некоторое время сидела неподвижно. Не удержавшись, я громко шмыгнула носом, и прозаичный звук словно пробудил нашу девицу. В молчании она начала раскачиваться. «Туда-сюда,
тик-так, вправо-влево, как маятник. Со стороны выглядело жутковато. Помнится, прорицатель из таверны, якобы входя в транс, выкрикивал ругательства и обязательно бил посуду. Под закрытие лавочки тетка велела давать ему медную кружку. Посудина падала на пол с глухим стуком, обязательно корежилась, а потом вышибала, выравнивал стенки маленьким молоточком. И так каждый вечер. Неожиданно предсказательница выпрямилась, открыла глаза и ровным голосом объявила: «Вселенная говорит, что ты попадешь в команду победителей». «Победителей по жизни!» — не удержалась я, но моментально прикусила язык, когда со стороны Тильды раздалось недовольное шипение. Пифия сощурилась и быстро объявила: «Ответ на второй вопрос...»
«Мы его еще не задали!» — напомнила я.
«Не задали, но кто-то подумал», — заупрямилась она. «Высшие силы говорят, что скоро случится поцелуй со всей Академией, и он будет жарким».
Мы с девчонками недоуменно переглянулись. «Какое оригинальное предсказание! Слов нет!»
«А пояснить нельзя?» — спросила Тильда. «Я всего лишь проводник, а не переводчик», — возмутились в ответ. «Хотя бы кто целоваться-то будет?» — прошептала я.
«Одна из вас точно будет», — кивнула Пифия.
«И еще передали послание ведьме».
«Мне?» — я вдруг почувствовала, что по спине побежали мурашки.
«Ты ведьма?» — уточнила она. «Ну, я так, конечно, не считаю. Зато носишь это имя с гордостью», — не преминула заметить Матильда. «Они требуют не забывать, зачем ты здесь». Пифия не обратила внимания на беззлобную перепалку. Под нашим озадаченным взглядом она поднялась. С возрастающим недоумением я задрала голову, следя за тем, как хозяйка комнаты спокойненько отправляет платье. Разговор с высшими силами прошел столь стремительно и бестолково, что ноги не успели затечь. Ведьма, безусловно, в восторге, что вселенная напомнила об учебе, но... Я замялась и развела руками. «И что?» «И все», — объявила она. «Сеанс окончен. Три предсказания сделаны. Хотите больше тогда?» «Нет», — моментально отказалась я доплачивать за весьма спорное развлечение.
«Не жмись, мы тебе отдадим в следующем месяце все до последней монетки», — громким шепотом пообещала Матильда.
«Не впадай в крайности», — одернула я транжиру чужих денег. «Ладно, в качестве подарка», — остановила нас в дверях Пифия, — «они еще сказали, что кустик ни в коем случае нельзя поить согревающей растиркой, потом не отобьетесь».
«Какой кустик?» — моргнула Тильда.
О том, какая именно растирка, вопрос не возник. Флакон уже стоял на полочке стенного шкафа в моей комнате. «Божечки, а если этот кустик я? Натрусь я зверею, начну на подруг накидываться».
«Кустик — это не человек?» — на всякий случай осторожно уточнила я.
«Откуда мне знать, что за флору вы разводите у себя в комнатах?» — отрезала та. Мы тихо закрыли дверь и замерли, задумчиво переглядываясь, подозревая, что знающие люди в комнату к самопровозглашенной Пифии не совались и точно не давали ей денег. Я сама в состоянии прикрыть глаза, покачаться туда-сюда и бесплатно, исключительно из милосердия, выдать десяток пророчеств одно краше другого. Про кустики и учебу. «Зато теперь я спокойна, что попаду в хорошую команду. Такое облегчение!» — вздохнула Тильда. «Видите, никакой дискриминации людей в очках». «Осталось понять, что делать с остальными ценными знаниями», — съязвила я и потребовала.
«Деньги не забудьте вернуть».
«Уверена, ты не раз напомнишь», — укорила Матильда, отпирая ключом дверь в свою комнату. «Зайдете на облепиховую настойку?»
«Мне надо готовиться к мироустройству», — отказалась я от вечерних возлияний.
«Я лучше пойду к себе», — прошелестела Марлис, которая жила в другом крыле. Мы вдвоем спустились на третий этаж. Тихоня выглядела задумчивой, даже угрюмой, и не услышала, когда я с ней попрощалась. Не повернув головы, она начала спускаться в холл в общежитии, а меня ждал учебник по мироустройству. Мало кто знал, разве что ботаник, принципиально отказавшийся от профессорской методички, сколько приходилось зубрить, чтобы писать проверочные работы хотя бы на позорное «хорошо». На следующее утро я проснулась отлично выспавшейся, лениво потянулась на кровати, сморщившись от боли в хрустнувшем плече, и сбила ногой учебник. Тут-то и нахлынуло осознание, что в окно светит теплое прозрачное солнце, которого предрассветным утром просто быть не может. Я резко села и бросила испуганный взгляд на старые настольные ходики, втихую стащенные из теткиного дома. До лекции по мироустройству оставалось всего ничего. В скоростных сборах мне не найдется равных. Измятое вчерашнее платье скрыла мантия. Кое-как расчесанные волосы пришлось зависать в пучок на макушке. В умывальную завернула по дороге из общежития и спрятала спрятала влажную зубную щетку в напоясный кошель вместе с самописными перьями. Вернуться в комнату времени уже не хватило. Ровно за 3 минуты до начала занятия с деловитым видом я входила в шумную аудиторию, проскакав всю дорогу галопом. Занятие по мироустройству шло в одно время почти у половины первого года хранителей. Так что свободные места оставались только на самой верхотуре, что лично меня устраивало, учитывая, что я решила сжульничать. После того, как на прошлом занятии магистр Хилдис с обидной насмешкой заявил, что хорошо за проверочную мне поставили исключительно за старание, я сдалась и заговорила перо. Хотя бы схемы успею перерисовать. «Ведьма, я тебе место заняла», — помахала рукой Тильда. С Тихоней у них совпадали почти все занятия, и подружки не разлучались, но сейчас Марлис не было. Похоже, тоже проспала, как обычно. Не помню, чтобы дочь бывшего дипломата вообще появлялась раньше половины первой лекции. «Я наверх!» «Тогда шевелись, Эден!» — услышала за спиной голос Форстада. С нарочитой линцой, оглянувшись через плечо, я улыбнулась. «Опаздываешь?» «Ты, к слову, тоже!» — поднял он брови. И ведь не соврал. Магистр появился в аудитории и, застегивая на ходу преподавательскую мантию, до раздражения жизнерадостным голосом объявил. «Господа адепты, начинаем лекцию!» Я взлетела на последний ряд и уселась с краю лавки. «Двигайся!» — встал над душой Илай, который сегодня выглядел не придурком, а столичной принцессой. Волосы собраны в аккуратный хвост, рожа, физиономия, лицо довольное, как у наевшегося сливок кота. И вообще, весь такой расслабленно присыщенный. По всему видно, что за ночь отлично исцелился и точно не сам натирал ребра, изгибаясь, припадочно шипя и капая снадобьем, воняющим чайным деревом. Если вообще натирал. Недовольно цыкнув, я подвинулась на лавке. И еще подвинулась, чтобы случайно, не дайте боги, не соприкоснуться с ним локтем. Все равно места было много, на последний ряд забирались те, кто не успел доспать положенные часы, а сегодня мы двое. Лекция началась. С непроницаемым видом я вытащила из кошеля заговоренное перо. Пока народ, всем потоком купивший дополнительные материалы авторства Хилдиса, спокойно занимался своими делами или лениво черкал в блокнотах, я талантливо делала вид, будто не успеваю записывать за магистром. «Обманываешь потихонечку», — в какой-то момент с ехидцем шепнул мне на ухо Форстад, который вообще не заморачивался конспектированием. Он просто-напросто раскрыл методичку и с кем-то переписывался с помощью магической почты. «От тебя несет табаком», — любезно намекнула я, что у него тоже рыльце в пушку. Справедливо говоря, слабый запах табака, перемешанный с цитрусовым благовонием, действительно ощущался. «Не нюхай!» — отозвался он. «Простите, ваше высочество, что дышу воздухом, который вас окружает!» — огрызнулась я в ответ. В середине занятия, когда песок в магических часах пересыпался ровно наполовину, дверь осторожно приоткрылась, и в аудиторию бочком протиснулась Марлис. Магистр оборвался на полуслове, недоуменно оглянулся. «Можно?» — краснея прошелестела Тихоня. «Вы снова опоздали», — заметил Хилдис. «Простите». «Понимаю, понимаю. В молодости и у меня тоже был исключительно крепкий сон. Обязательно посмотрите пропущенный материал в методичке», — прокудахтал магистр, вызвав во мне совершенно нелепый приступ зависти. «Конечно, магистр Хилдис», — отозвалась Марлис. «Извините». «Садитесь», — кивнул он и громко хлопнул в ладоши. «Господа адепты, продолжаем». Тихоня мышкой скользнула на верхний ряд и притулилась на краешке деревянной скамьи рядом с Форстадом. Тот немедленно подвинулся в мою сторону, хотя места хватило бы еще на 3 худеньких девчонок. Буркнув кое-что неприятное о столичных белобрысых принцессах, путающих лавки в аудиториях с королевским троном, я передвинула конспект с танцующим по бумаге заговоренным пером, а потом снова принялась изображать напряженную работу. Оставшееся время прошло мирно. Когда белобрысый придурок не открывал рот и не изливал в окружающий мир потоки пафоса, я была вполне способна сделать над собой усилие и не замечать его. Несмотря на мрачные прогнозы старшекурсниц, горгулью, съевших на выживание в высушенном замке Дартмурт, с наступлением темноты в Академии неожиданно для всех пробудили живое тепло. Громадный замок не торопился согреваться, неохотно прощался со стылой влажностью, хотя стены и каменные полы потеплели. Простому смертному, мне, для счастья надо было удивительно мало. Помыться горячей водой, щедро текущей из лейки, а потом спокойно одеться, не боясь промерзнуть до костей. или не одеться, если платье вместе с крючком сорвалось в натекшую во время мытья лужу. Зарок не сквернословить даже мысленно оказался нарушенным. 2 раза. Нарушался он громко, от души, но вполне заслуженно. Пока я поднимала шмотки, еще и тапочки намочила. Демон, раздери ржавые гвозди и крючки, ими прибитые. Одежда отправилась в сушильный шкаф. Вряд ли кто-нибудь позарится на ношенное платье и тем более на чужое исподнее. Пару раз, конечно, случалось с другими девчонками, но кражи совершались ради пакости и мелкой мести. Одну сворованную вещь, алый шелковый халат, попытались вздернуть на флагшток на полигоне. Но повторить поистине геройский подвиг братьев из академического мужского общества не удалось. Костелян и сторож хоронили знамя, словно родовой стяг, и вышел огромный скандал. Я слышала, что с хулиганками разбирался сам ректор и даже пытался обвинить в каверзе со штанами. Повесить чужой подвиг на мстительниц, конечно, не удалось, но наказать их наказали. Теперь девицы каждое утро мели центральную площадь Дартмурта. Хорошенько затянув на груди полотенце, я выглянула из купальни. В поздний час в женском крыле было некому следить за моим полуобнаженным выходом, но по коридору все равно пронеслась опрометью, едва не теряя по дороге мокрые тапки. Я ворвалась в свою комнату, развернулась и попятилась. Не подумайте, будто от страха, от изумления. Застать в комнате Илая, вошедшего через открытое окно 3-го этажа, оказалось, мягко говоря, большой неожиданностью. Его приятель, Трой Остад, скрючился на подоконнике. Ноги последнего из дружеского трио Дина Дживса упирались в каменный выступ под окном. Но тело тоже отчаянно стремилось ворваться на чужую территорию. «Остад, кретин, ты там что ли врос? Свали уже!» Но по понятным причинам, понятным к тем, кто уже спустился с 4-го этажа, свалить тот никуда не мог, поэтому ему подсобили мощным тычком в спину. Одеревеневший приятель сковырнулся на пол. Пока он кое-как отскребался, в окно широким плечом втиснулась 3-я потерявшая совесть птица с раскрасневшейся от натуги физиономией и вытаращила нетрезвые глаза при виде полуголой девицы, словно никогда таких не видела. Даже на пикантных карточках. В общем, главные придурки 1-го года в полном составе вломились ко мне в комнату через окно. Интересно, кто их испугал настолько, что даже высота не показалась большим препятствием. «Почтовые голуби, вы адресом не ошиблись?» – тихо спросила я. Строить из себя скромницу и кидаться с визгом к шкафу было чуточку поздно. Незваные гости все равно разглядели все, что щедро демонстрировало полотенце. Оставалось только скрестить руки на груди, чтобы оно не свалилось под ноги, и строго спросить. «Будете пялиться?» «А почему ты в комнате?» – промямлил Остад. «Меня больше волнует, почему вы в этой комнате?» «Там наверху вечеринку разогнали», — коротко объяснил Илай. Справедливо говоря, он старательно избегал смотреть на меня. «Мы у тебя переждем?» «Нет. Как понимаете, гостей я встречать не готова», — недвусмысленно намекнула на несколько раздетый вид. «Не стесняйтесь выйти тем же путем, что вошли». «Это как?» — впал в недоумение Остад. «Через окно», — уточнила я. «Заодно закройте его с той стороны». «Ведьма, да нас повяжут». «Почему это должно меня волновать?» В коридоре звучали чьи-то голоса. В дверь неожиданно постучали, и этот звук, словно отдавшийся мне в спину, заставил парней заткнуться. «Это дежурные!» — проговорили с самой серьезной интонацией. «У вас все в порядке?» Похоже, народ, гулявший на 4-м этаже, не только безжалостно разогнали, но еще пытались выловить улизнувших. Может, они коллективно угощались каким-нибудь особенным эликсиром? Производство наших алхимиков, а потому на одуряющей высоте бесстрашно залезали в окна чужих спален. Я окинула гостей вопросительным взглядом и спросила шепотом. «Услугу за услугу?» «Может. Двое хотели бы заключить сделку, но Дживс решил выказать странные манеры. Вместо того, чтобы договориться по-хорошему или просто вежливо попросить девушку сонным голоском отправить дежурных во свояси, он опрометчиво показал неприличный жест рукой. Посыл был понят и принят, оставалось пожать плечами». «Кто-нибудь есть?» — снова раздался требовательный стук. «Да!» Громко произнесла я и немедленно дернула на себя дверь. «Господа дежурные, спасайте!» На следующее утро всех выловленных после вечеринки адептов собрали в главном зале для торжеств и устроили торжественную порку. Конечно, не в прямом смысле этого слова. Порка была моральной. Если верить сплетникам, ребятам запретили на месяц покидать пределы замка и в довесок заставили отрабатывать трудовую повинность. Учитывая, что наказали почти 20 человек, в ближайшие декады коридоры Академии были обязаны сиять неземной чистотой. Перешучиваясь, мы с Тильдой вошли в кабинет высшей магии. Форстад еще не появился, зато его приятели оказались на месте. Они буравили меня одинаково злобными взглядами. «Почему Джив с Остадом смотрят на тебя так, будто хотят покусать?» — громким шепотом спросила подруга, которая была не в курсе ночного приключения трех наглых почтовых голубей и одной полуголой хозяйки скворечника. «У психов по осени случаются обострения», — отмахнулась я и направилась к своему столу. Но едва достигла Дина, как он с ненавистью прошипел. «У меня отличная новость. Тебе точно конец». «Любишь грозить девушкам?» — немедленно отпарировала я. «А ты не девушка», — с хмурым лицом заявил он. «Тогда кто? Мальчик?» «Натуральная ведьма!» «Спасибо за комплимент, почтовый голубь!» — улыбнулась я. «Кстати, слышала, что махание метлой помогает выпустить гнев, поэтому не стесняйся работать в полную силу!» «Нарываешься!» — вышел он из себя и начал медленно подниматься. Наверное, следовало испугаться, но страшно все равно не было. Да и помощь пришла с самой неожиданной стороны. «Сядь обратно, Дин Дживс!» Звучно гаркнул Бадди, который обычно оставался глух к происходящему вокруг, если это происходящее не касалось его лично. На моей памяти, вот так старомодно, по имени-фамилии, людей называла только теткина кухарка Бринни, но она родом из деревни и давно перешагнула средний возраст. В любом случае, качок привлек к нам всеобщее внимание, народ дружно оглянулся, мы с почтовым голубем настолько опешили, что действительно перестали грызться. Притихший Дин послушно пристроил зад обратно на стул, а я вообще на пару секунд забыла, как язвить. Странное, признаться, ощущение. Оставалось кивнуть защитнику в качестве благодарности, проигнорировать вспыхнувший любопытством взгляд Тильды и прошагать к своему месту. На исцарапанной столешнице немедленно обнаружилась кривовато выжженная с помощью магии надпись «Ведьма». С ума сойти, мне даже парту пометили. Видимо, чтобы никто не занимал. Столько внимания к бывшей подавальщице из провинции, что голова начинает идти кругом. Если на факультете хранителей обнаружится еще какая-нибудь девушка с таким же просвищем, то, пожалуй, я расстроюсь. Илай заскочил в кабинет практически в компании магистра. Последний дышал Форстаду в затылок, словно в коридоре они соревновались, кто быстрее доберется до дверей. Занятие началось. Армаз привычно злобствовал и насмехался, не забывая напоминать о том, что заклятие пишется с одной литерой «К», а не с двумя. Не знаю, какая проблема имелась у Тильды с парными согласными. Может, из-за плохого зрения в глазах двоилось, но при злосчастном копировании она умудрилась наделать таких нелепых ошибок, каких не допустил бы даже школьник, только приступивший к изучению азов грамматики и чистописания. Я уже локти обкусала, что поленилась проверить за подругой, и теперь каждое занятие по высшей магии давилось щедрыми преподавательскими издевками. Когда время в песочных часах иссякло и в кабинете прозвучал приливчатый звонок, магистр произнес, не скрывая сарказма: «Форстад, Остад, Дживс, браво! Искренне восхищен! Надеюсь, вы умеете обращаться со швабрами!» Он изобразил беззвучные аплодисменты. «После отработки загляните на пару слов». Была слабая надежда, что после этой пары слов у трио возникнет непреодолимое желание с воплями сбежать на факультет общей магии. «Эден!» — вдруг позвал Армаз. «Да, магистр!» — немедленно выпалила, как на перекличке. «Через 15 минут в моем кабинете!» «Божечки, а меня-то за что?» Я думала, что он решил устроить разбор полетов из-за ночного инцидента с лучшими, исключительно по мнению самих лучших, адептами потока. Даже возмущенную речь придумала, пока шагала в преподавательскую башню. Мол, нахальные почтовые голуби вломились в комнату к беззащитной девушке. Напугали до тика нижнего века. Ведь у нас в восточных долинах залетевшая в дом птица — это дурная примета. И я никак не ожидала, что, войдя в пропитанный запахами высшей магии кабинет, наткнусь на преподавателя по мироустройству, вольготно сидящего в кресле для гостей. Хилдис закинул ногу на ногу и, кокетливо оттопырив мизинчик, что, на мой скромный взгляд, являлось признаком жуткой вульгарности, прихлебывал из изящной чашки кофе. Наверняка натуральный, а не то жалкое подобие, каким поили в столовой адептов. «Здравствуйте!» – поздоровалась я из дверей. Он демонстративно отвернулся к окну. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я перевела быстрый взгляд на Армаса, расположившегося за столом. Лицо куратора казалось непроницаемым. «Проходите, Аниса!» — кивнул он, внезапно назвав меня по имени. Похоже, дело было полный швах. Проходить не хотелось, но я заставила себя сделать пару мелких шагов и как-то неловко замерла посреди кабинета. «Я вас вызвал, чтобы обсудить одну неприятную ситуацию, которая случилась на лекции магистра Хилдиса», — проговорил Армас. «Вы знакомы с правилами обучения в нашей академии?» «Да, магистр», — с трудом проговорила я. «Что в них сказано об использовании специальных заклятий? Они запрещены во время занятий». «В стенах академии», — поправил он, — «нам стало известно, что вы использовали заговоренное перо. Это так?» Отпираться и доказывать, будто меня оговорили, не имело смысла. Только хуже сделаю. «Да, магистр». Я поверить не могла. Пыталась, конечно, но все равно не могла. Выходила. Прихлебатель Форстада не зря стращал. Столичная принцесса заложила, что я мухлевала на лекции. И знаете, по закону возвращения пакостей он мог придумать десяток способов отомстить за вчерашнее, а поступил подло и гаденько. С души воротило. «Вы осознаете, Аниса, чем грозит это нарушение?» — спросил Армас. «Наверняка вывесят порицание на доску в холле и в следующем месяце лишат содержания. Простых смертных всегда наказывают деньгами». «Верден, да что ты с ней сюсюкаешь?» — возмущенно взгвизгнул Хилдис и с такой яростью звякнул чашкой о блюдце, будто я своровала его проклятущую методичку, нашла способ скопировать и раздала по бесплатному экземпляру всей академии. «Эден, ты попрала права адептов, которые пришли в Дартмурт не просто хорошо проводить время, а учиться!» У меня вырвался злой смешок. «Бесчестно? И это говорите мне вы?» — выпалила я. На кабинет упала тяжелая тишина. Хилдис изумленно хлопал глазами. Куратор с преувеличенным интересом изучал идеально убранный стол, всем своим видом демонстрируя, насколько недоволен дерзостью адептки, пока еще не заслужившей права на эту самую дерзость и не проявившей особенных талантов, разве что феноменальную безграмотность и не менее впечатляющее неумение держать язык за зубами, когда его стоило не просто держать, а прикусить до крови. Хилдис поёрзал в кресле, словно оно ему вдруг стало тесновато, и вкрадчиво вымолвил, перейдя на «вы». «Видимо, у вас есть что сказать». «У меня было что сказать. И много. О методичке за грабительские 7 саримов, о сниженных ни за что баллах, об исчезающих с доски схемах. Я жаждала выплеснуть возмущение, накопившееся за последний месяц, но только открыла рот, как...» Заметила выразительный жест Армаса. Он быстро провел большим пальцем себе по горлу, мол, «Эден, не будь дурой, не рой себе могилу». Добрые советы я принимать умела. «Нет, магистр», — выдавила через силу, разглядывая мыски своих туфель, правой пересекала некрасивая царапина. «Я была не права, и мне очень жаль». «Хорошо, что вы осознаете и раскаиваетесь», — воодушевленный Хилдис ткнул в мою сторону указательным пальцем с рубиновым перстнем, и внутри камня хищно блеснула магическая сердцевина. «Однако, чтобы другим было неповадно, я обязан рассказать о вашем нарушении в деканате факультета. Вы согласны?» «Как скажете», — отозвалась я. «Похоже, в следующем месяце меня ожидала жесткая экономия». Никаких лишних расходов, незапланированных предсказаний от пифии, по половине сарима за 3 штуки или новой обуви. На канцелярские принадлежности хватило бы. С другой стороны, можно осенних ботинок не покупать, сразу перемиряться к зимним сапогам. Все равно пройтись по торговым лавкам получится. Только с наступлением холодов, а безвылазно сидеть в замке можно и в старых туфлях. «Вы свободны», — отослал меня Армас. Адептов, пойманных ночью, заставили убирать главный холл. Форстад, выказывая удивительное трудолюбие, мел лестницу. Длинная челка лезла в глаза, и он махнул головой, отбрасывая волосы с лица. Тут наши взгляды и встретились. Жаль, что он крепко стоял на ногах и не был сбит волной ненависти.
«Надеюсь, теперь ты доволен и продолжишь скрести полы с чувством выполненного долга», — зло бросила я, когда мы поравнялись. «Тебя Армаз покусал, что ли?» — хмыкнул он. «Меня покусал Хилдис. Спасибо!»
«Эден!» — Форстад загородил дорогу, не позволяя пройти, и выставил метелку, останавливая попытку обогнуть его по дуге.
«Ты меня вроде как в чем-то обвиняешь?»
«Умоляю, только не надо делать вид, что ничего не понимаешь», невольно замечая, что на нас косится народ, тихо проговорила я. «Ты заложил Хилдису, что я пользовалась заговоренным пером. Меня накажут. Конец истории. Теперь я буду самой честной адепткой в Академии. Честной и без денег. Аристократов, знаешь ли, только лестницы заставляют драить, а стипендиатов еще и саримов лишают. Можно я уже пойду и порыдаю в конспект по мироустройству?»
«Я что сделал?»
С вкрадчивой интонацией переспросил Илай, в его глазах совершенно необоснованно вспыхнул гнев.
«Настучал торгашу Хилди о твоем танцующем карандашике? Ты издеваешься?»
«Все нормально», — дернула плечом. «Я, тебе, ты, мне. Давай теперь притворяться, что мы не знакомы. Позволишь пройти?» Он демонстративно посторонился.